Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Рима Хохлова. Как правильно подготовиться к богослужению в храме? Мы порой не знаем ответов на самые простые вопросы, которые касаются нашей православной культуры. И вот, наверное, сегодня мы попытаемся в какой-то степени ликвидировать этот пробел в нашей беседе с иереем Виталием Семеновым, настоятелем храма Преображения Господня. А тема нашей программы – о богослужении в храме.
Здравствуйте, Рим Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Виталий, и действительно, вот как дома следует подготовиться к богослужению, хотя бы чтобы что-то понимать, что происходит в церкви?
Ну, всегда нам, идущим в храм, важно готовиться к этому событию. Почему? Потому что в храме происходит соборная молитва. В этот день, когда мы идем в храм, церковь прославляет определенных святых или празднует какое-то событие евангельское. И хорошо было бы нам заранее почитать о тех святых, которые сегодня прославляет церковь, почитать жития. Есть много сайтов в интернете, самый такой известный – православие.ру. Там можно найти православный календарь. Есть ссылки на жития святых. Там же обязательно почитать апостол, а почитать Евангелие этого дня, которое будет читаться в храме. Потому что чтение Священного Писания является одним из центральных событий во время богослужения. И если мы хотя бы будем понимать вот эти центральные события, такие важнейшие точки богослужения, важнейшие этапы богослужения, тогда мы и службу будем проникнуты, будем понимать, о чем идет речь, о чем сегодня проповедует церковь, какой Евангелие читается, какой святой прославляется, кому поется тропари. Может быть, и самому тоже почитать эти тропари вместе с хором, чтобы их пропеть. Особенно, если речь идет о праздниках великих, двунадесятых. Уж тропари, например, покров Божьей Матери, тропари известным святым, святым Колодчину, Творцу. Если и знают многие уже церковные люди, то те, кто только делает первые шаги в храме, могли бы заранее дом почитать, подготовиться, и чтобы уже вместе со всеми прихожанами, с хором пропеть не только символ веры, не только «Отче наш», но и пропеть тропари святым, которые прославляются, если мы идем с вами на божественную литургию. Естественно, какое еще приготовление, помимо чтения Священного Писания, дня чтения святых, житей святых, это, конечно же, подумать, о ком мне сегодня помолиться. Вот что в моей жизни сейчас происходит, например, на работе у меня сложные отношения с начальником. Ага, значит, надо за него сегодня помолиться. Сегодня вот святой угодник Божий такой-то. Вот я попробую записочку написать вот на молебен, чтобы этому святому помолились вот о моем начальнике. Подумать о том, что, может быть, я давно не исповедовался, надо подготовиться к исповеди. Даже если я не готовился к причастию, но на душе я чувствую
кошки скребут,
да, потому что я вот как начинал церковляться, для меня вот пришла такая ясная, четкая мысль, что вдруг я не успею покаяться в этом грехе, который я вот буквально вчера совершил. Там обиделся начальник и осудил его, и в сердце до сих пор вот хожу внутри себя, ропщу на него. И вот если я вот с этим вот вдруг в любой момент умру, не дай Бог, да, призовет Господь душу мою, а я не покаялся, все. Все мои труды, вся моя жизнь, ну, в смысле, те дела, которые делал ради Господа, ради ближнего, они могут быть перечеркнуты этим грехом. И вот я, конечно, стремился как можно чаще исповедоваться, когда воцерковлялся. Это очень важно, чтобы, как святые отцы говорят, чтобы мы жили так, чтобы всегда быть готовыми как к причастию, так и дать ответ перед Господом своим. И поэтому каждый раз, готовились к богослужению, мы должны об этом вспоминать и по возможности стараться исповедоваться на богослужении. Ну и во время приготовления еще к храму не забудьте еще и об усопших своих сродниках и знаемых. Можно что-то взять, там вот на канун пожертвовать продукты какие-то, можно просто вот взять, посидеть дома, вспомнить, записочку написать, и во время поминовения усопших на ектене после чтения Евангелия помолиться за всех своих усопших сродников. А не что, стоять и ждать, ну когда же закончить поминать этих людей там, о здравии, о покоении. Вот. То есть, чтобы мы заранее готовились, в том числе к соборной молитве, принимать в ней участие, чтобы понимали ее. Ну и, конечно же, уже для тех, кто не раз был в храме, хорошо было бы вообще начать изучать ход богослужения, устав богослужения, приобрести книжечку, где описывается последование всеночного бдения и литургии. И вот у нас была такая традиция в храме читать, ну, точнее, следить по тексту этой книги, следить за самим богослужением. И тогда очень многое будет ясно. И самое главное, почувствуйте свое участие в божественной литургии или во всеночном бдении.
А сейчас, Виталий, вот сейчас только вот в вашем рассказе вы употребили слова, которые для новоначальных не совсем понятны. Например, что такое тропарь и что такое канун?
Это форма церковных стихов, форма
тропарь.
Тропарь, да. Тропарь – это такой вот стих, песнопение, которое прославляет святого или какое-то праздничное событие. Что касается, например, канона, то канон – это место, где поминаются усопшие. Обычно канон находится с левой стороны внутри храма, там стоит большой крест, распятие Господа Иисуса Христа. Обычно рядом с крестом изображены Божия Матерь, апостол Иоанн Богослов, и находится литийный столик. То есть это небольшой стол, где находится подсвечник, и место, где прихожане обычно кладут записки или жертвуют продукты на храм. Вот это называется канон, где молятся об усопших.
Понятно. А вот скажите, пожалуйста, отец Виталий, как вы считаете, почему бы, вот, допустим, священнослужителям хотя бы иногда в храмах не проводить такую как бы обучающую службу? То есть останавливать где-то какой-то фрагмент, после какого-то фрагмента службы, и объяснять, что вот происходит или что будет происходить дальше, и вот за что сейчас мы молимся, вот такое место будет сейчас особо важное, глубокое.
Это практикуется, и практикуется у нас в епархии, называют по-разному такую службу. Миссионерская литургия, вот у нас руководитель миссионерского отдела проводил несколько раз такую литургию. В нашем храме мы тоже несколько раз проводили называемую литургию с пояснением. И всеночный день проводили с пояснением. Когда священник в начале богослужения, то ли вечером, если это всеночное бдение, то ли утром, если это божественная литургия, выходит прихожанам и сам вон объясняет основные этапы богослужения. Потому что, на самом деле, все богослужение, оно очень символично. Например, во время божественной литургии мы проживаем все Евангелие. От момента рождения Господа Иисуса Христа до момента Его проповеди и потом распятия на кресте и воскресения. И уже причаемся мы плоти и крови воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Вот, например, прихожанам заметны два таких вот основных момента богослужения очень ярко. Первый – это называется малый вход, когда священник, если есть диакон, с диаконом выносит Евангелие, износит, и заходит царским вратам с Евангелием. Это называется малый вход. Он символизирует, например, выход Господа нашего Иисуса Христа на проповедь, проповедание Евангелия. Есть второй этап, который тоже второй момент богослужения, который заметен для всех прихожан, называется он «Великий вход». Во время пения херувимской песни, которая начинается с вами «Иже херувимы», священник с диаком совершают сугубое моление, берут с жертвенника приготовленный для освящения хлеб, вино в чаше и на дискосе, и тоже заходит царскими вратами. Вот это уже шествие символизирует шествие самого Господа на Голгофу, на распятие. И когда священник встает на амвоне с этой чашей, диакон с дискосом, и произносит слова, перечисляя, помянуя, совершая поминовение патриарха, архиерея, священников, клира, благодетелей и так далее, и просит, чтобы Господь помянул их во Царстве Своем. Это молитва разбойника, распятого на кресте. В этот момент сам Господь как бы на кресте перед народом, и как разбойник просит «помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», так и священник вместе с прихожанами в этот момент молит самого Господу у его креста, вот на этой Голгофе, просит, чтобы и их Господь тоже помянул во Царстве Своем, как самого Господа. Поэтому очень важно, чтобы священник комментировал, разъяснял вот эти моменты богослужения. У нас, мы решили для себя с прихожанами, что мы будем проводить такую вот литургию всеночной с разъяснением где-то два раза в год. Потому что, ну, чаще это не всегда получается, во-первых. А во-вторых, для вновь пришедших в храм очень важно вообще войти в ритм богослужения. А вот эти комментарии, они немножко разрывают ход богослужения, поэтому мы заранее извещаем всех. Приходит, кстати, больше людей обычно, чем вот на обычную литургию. На литургию с разъяснениями приходило больше людей. Я, честно говоря, этому порадовался. Так что
да,
есть
вот
такая
вы видите,
практика.
Да, конечно. А уже это показатель. Когда приходит больше людей, значит, люди хотят знать, они хотят понимать. О чем вообще идет речь?
Я правильно? С вами абсолютно согласен, потому что как человек что-то не понимает, для него это либо чуждо,
неинтересно.
Либо неинтересно.
Да, совершенно верно. А вот скажите, пожалуйста, батюшка, вот, к примеру, когда вот мы подаем записочки в храме, там о здравии и об упокоении, могут ли прихожане вот во время молебна самого священника молиться сами за тех своих близких, за кого они записку не подали?
На самом деле они не только могут, они должны молиться, они призваны молиться, потому что...
Про себя.
Про себя, конечно, да. Мысленно, потому что Господь, Он видит наши мысли и знает, видит наше сердце и видит наше обращение к Нему. И вообще литургия – это соборная молитва, где мы, Евхаристия – это Евхристово благодарение, где мы благодарим Господа, молимся о всех наших сродниках, живых усопших. И поэтому даже если мы кого-то не написали в записке, мы призваны молиться за всех. За врагов, говорит Господь, молитесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите, говорит апостол Павел. Поэтому, естественно, мы должны, когда видим, что священники начали читать записки там о здравии, значит, вспоминать всех родственников, особенно врагов, в первую очередь, молить, чтобы Господь их простил, и вас простил, чтобы все вместе были в Царстве Небесном, чтобы милость Божия была на всех, и чтобы все мы исправились, и чтобы жили в мире, и любви к Богу и друг к другу. И за усопших обязательно молиться, когда священники начинают поминать. Вместо того, чтобы встать и праздно умом где-то пребывать, в этот момент стараться вспомнить всех, кого вы знаете или знали, и о всех о них молиться.
Сам Спаситель говорил: молясь, не говорите лишнего, как язычники. А мы вот почему-то вычитываем длинные правила, выстаиваем долгие службы. Правильно ли это? Как это согласуется?
Господь говорил несколько о другом. Язычники молились в многословии, как сказано в Евангелии. И это многословие заключалось не в том, что они именно вот много молились правильно Богу. Они своим языческим богам молились в определенном, знаете, такой форме хвалебной. И считалось, чем красивее и многообразнее и ярче ты будешь восхвалять своих языческих богов, тем больше они тебе будут помогать. Конечно, на самом деле мы молимся совсем по-другому. Как апостол Павел говорит, что непрестанно молитесь, за все благодарите, мы должны сердечно, внутренне предстоять перед Господом. Вот, например, в монастырях, когда монахи стоят на литургии, на всеночном бдении, а у них службы, как вы знаете, очень продолжительные, естественно, тяжело все время сосредоточенно умом следить за ходом богослужения. Потому что, когда твой ум отвлекается, то и сердце отходит от Господа. И поэтому монахи практикуют Иисусову молитву. Вот, практикуют молитву сердечную. И вот я предлагаю всем тем, кто не может сосредоточиться на молитве во время богослужения в храме, то есть не понимает, нет у него книжечки, которую он не взял с собой, чтобы следить за ходом богослужения, еще только вот делать первые шаги в храме, хотя бы «Господи, помилуй» в сердце творить своем. Или «Господи, прости меня грешный», или «Божьей милостью буди мне грешным». Но самая, конечно, вот такая эталонная молитва – это Иисусова молитва. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но вот преподобный Силуан Афонский, он предупреждает, что только тогда Иисусова молитва приносит должный плод для души, когда она совершается в сокрушении сердечном, в покаянии. Поэтому обязательно, если мы сердечно молимся, сердце должно пребывать в сокрушении и покаянии перед Господом.
Отец Виталий, и вот такой вопрос. Допустим, будет ли проходить богослужение в храме, если вообще народу никого? И для кого она тогда будет проходить?
Вообще, если литургия в этот день положена, естественно, она будет проходить. Если даже никто не пришел, священник сам будет представить пред престолом, молиться Господу, потому что, на самом деле, самая центральная часть божественной литургии, во время которой, собственно говоря, происходит таинство причастия, называется Евхаристия. Я повторюсь, Евхаристия по-гречески значит, по-гречески означает «благодарю». То есть это благодарение, это служба благодарения. И даже священник один, он должен за все благодарить Господа. И тогда, когда Господь привел людей, и тогда, когда он не привел людей, и когда священник будет благодарить и просить Господа, чтобы он привел сюда, в храм людей, привел к спасению, обязательно Господь приведет. Исключение, конечно, есть, это где-то в скиту, на фоне, например, монастыря, но, опять же таки, там совершается молитва для того, чтобы прославить и поблагодарить Господа.
Спасибо большое, отец Виталий. На этом наша передача закончилась. До свидания, до новых встреч в эфире.